микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. 80 лет назад родился Элвис Пресли, один из самых выдающихся эстрадных певцов 20 века. Во всем мире продано более 1 миллиарда пластинок и компакт-дисков с записью его песен. Если это и не рекорд, то выдающийся результат. В архивах «Радио Свобода» сохранилась программа, вышедшая в эфир в августе 1977 года, через несколько дней после смерти Пресли. Он умер в возрасте 42 лет от передозировки медикаментами. Вот фрагменты этой записи у микрофона «Свободы» Анатолий Давыдов.
Для большинства людей по всему свету Элвис Пресли был прежде всего исполнителем рок-н-ролла, и они, собственно, правы. Конечно, первым на этом поприще добился известности Билл Хейли, да и другие певцы, такие как Чак Берри или Литл Ричард, оказали на развитие этой области искусства известное влияние. Но королем рок-н-ролла стал и продолжал оставаться на протяжении ряда лет Элвис Пресли. Родился он 8 января 1935 года, в семье рабочего Вернона Пресли. В 12 лет он получил в подарок от матери гитару и часами сидел с ней, подбирая на слух разные мелодии. Трудовая жизнь Элвиса Пресли началась очень рано.
Elvis, boy, tell us, before you got in this music business, what were you doing for yourself?
I was driving a truck.
Driving a truck?
Yeah, I was.
Was that back in Tennessee?
Yeah, I was back in Memphis, where I live now. I was trying to say I was learning to be an electrician.
Это звукозапись одного из интервью, которые Элвис Пресли давал очень неохотно. Он был слишком робок и нерешителен. Репортер спросил, чем он занимался до того, как пришел в мир музыки. «Я был шофером грузовика», — ответил Пресли. В 1953 году Элвис Пресли захотел в день рождения своей матери сделать ей подарок. Пошел в студию звукозаписи, заплатил $4 и напел первую свою пластинку. Вот одна из двух песен этой первой пластинки – «Blue Moon of Kentucky». Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She gonna bring me back, come on, baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. Shine on the woman that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, keep on shining. Сейчас, когда на личном счету Элвиса Пресли 150 пластинок, из них 89 долгоиграющих, когда 25 из этих пластинок были проданы в количестве более 1 000 000 экземпляров каждая, когда всего по белу свету гуляет среди любителей Элвиса Пресли 320 миллионов проданных его пластинок, когда оборот от продажи их достиг 1.5 миллиардов долларов, первые успехи молодого тогда еще 18-летнего певца покажутся скромными. Но в то время Элвису казалось, что все это ему снится, что успех, зрители, первые концерты – это сказка, далекая от действительности. В 1956 году Элвиса Пресли открыл Голливуд. Первые же пробные съемки стали основой долгосрочного контракта. Вот песня из третьего по счету самого нашумевшего в свое время фильма Элвиса Пресли «Jailhouse Rock».
Everybody, let's rock. Everybody.
Всего за время с 56 по 69 годы Элвис Пресли снимался в 60 фильмах. Телевидение также во многом способствовало успеху певца. Имя Пресли стало известно всей Америке, а затем всему миру. Хотя Элвис Пресли не писал текстов своих песен сам, но он неизменно вносил в исполнение этих песен творческое начало, находил ключ к новым формам исполнения. Серьезным испытанием для Элвиса Пресли стал перерыв в его творчестве, вызванный призывом на военную службу. В 58 году, уходя в армию, Пресли прощался со своими поклонниками. «Я хочу сказать, — заявил Пресли, — что хотя я ухожу от вас, я надеюсь, что вы не поступите в соответствии с пословицей «с глаз долой, из сердца вон». В армии Пресли стал шофером джипа, исправно нес службу в американских войсках Федеративной Республики Германии, и никаких нареканий со стороны офицеров на него не было. А по возвращении Пресли нашел совершенно иную обстановку. Рок временно сошел на нет. Его место прочно занял принесенный из английского Ливерпуля ансамбль «Битлз» «Бит». Но ансамбль «Битлз» пришел и ушел. Их группа распалась, и только 14 пластинок было продано числом свыше миллиона каждая. А Элвис Пресли остался и нашел новый стиль, нашел новые формы творчества. Музыкальная иллюстрация «It's Now or Never». Элвис Пресли был верующим человеком и немалую долю своего творчества уделял песням религиозного или полурелигиозного характера. В качестве примера приведем «How Great Thou Art». Пластинка была напета в 66 году. Звучали религиозные нотки и в доармейском творчестве Элвиса Пресли. 27 июля 1977 года литературная газета писала о дельцах, о роковой роли, которую сыграли будто бы эти дельцы в судьбе Элвиса Пресли. Они безжалостно его якобы эксплуатировали, стремясь выжать из этой золотой жилы максимум дохода. Как иронически писала по этому поводу западногерманская газета «Вельт», Элвис Пресли, который, если верить литературной газете, оказался на свалке и вышел в тираж, мог бы купить, если бы захотел, такую газету, как «Литературная», со всеми ее редакторами в придачу на добрые 10 лет. Но Элвис Пресли не покупал газет, он пел. Вот последняя его песня «Moody Blue». Changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about. But she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby. Okay. Вспомним, что Пресли сохранил до конца дней свои скромные привычки. Омлеты, сосиски и кока-кола оставались любимой его пищей. Пресли был очень добрым человеком. Миллионы текли через его руки, не задерживаясь в них. Но останется в памяти этот незаурядный, талантливый, необычный человек как исполнитель песен для народа, для трудового люда. И героями его песен очень часто тоже были простые рабочие люди. You ain't nothing but a hound dog, girl, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't another quarter rabbit, and you ain't no friend of mine. And they said you was high class. Well, that was just a lie. Well, you ain't another quarter rabbit, and you ain't no friend of mine.
Архивная запись «Свобода», август 1977 года. Мой собеседник сегодня – московский историк музыки Андрей Гаврилов.
Как жалко, что нельзя сказать, что появление Элвиса Пресли стало одной из причин оттепели. Вот это было бы здорово, правда? Смотря что мы считаем оттепелью. Если мы начинаем считать с 1956-1957 года, то уже, если мне память не изменяет, в 1957 году Гаррисон Солсбери писал статье про то, что вот Элвис Пресли – это идол молодых жителей Советского Союза. Очевидно, он имел в виду Москву и Ленинград. Да, разумеется, Элвиса Пресли знали, потому что существовало зарубежное радио. Элвис Пресли звучал достаточно чисто, достаточно четко, ну, не как с пластинки, но, тем не менее, по нашим советским понятиям, вполне достойно.
Андрей, он оказал какое-то влияние на советскую эстрадную музыку?
Несомненно, да, но просто из общечеловеческих соображений, что все, что происходит в мире музыки, оказывает влияние на другие формы музыки, если они как-то соприкасаются. Я имею в виду, если человек с ними познакомился. Если мы никогда с вами не слышали пение шаманов Южного острова Новой Зеландии, оно на нас не окажет влияния. Но если мы это слышали хоть раз, то рано или поздно где-то это как-то одной маленькой хоть ноткой, ну, аукнется. Да, конечно, оказало. Но оказало очень опосредованно. Потому что, во-первых, еще в СССР не началась волна независимой музыки, то есть независимой рок-музыки, на бардов он не оказал влияния. А когда независимая рок-музыка начала появляться, то есть, ну, уже были другие идолы и другие совершенно музыкальные интересы. А с другой стороны, на официальную эстраду он никак не мог оказать заметное влияние в том плане, что оно не могло быть замечено. Если официальные цензоры могли бы заметить что-нибудь у какого-нибудь исполнителя, ну, скажем, у Валерия Бадзинского чуть попозже, да, если они могли заметить что-то, что могло им показаться результатом влияния западной эстрады, то этот номер тут же вычеркивался из разрешенных списков. Хотя есть одна грань музыки, которую почти неведома нам, потому что она не была никак зафиксирована, никак не записана, ничего. Ресторанная музыка, ресторанные музыканты, которых по советской традиции мы презрительно называли и называем лабухами, а на самом деле зачастую это были очень хорошие музыканты, вот они могли себе позволить спеть песню Пресли или спеть песню в духе Пресли, потому что, разумеется, здесь цензура была намного-намного слабее.
Ну вот был Дин Рид, американский певец, которого вы помните наверняка, его называли «Красный Элвис», там, по понятным причинам. Но он был вот желанный гость, лауреат премии Ленинского комсомола уже в зрелом Советском Союзе. Советского Элвиса Пресли не было. Иосиф Кобзон – это не советский Элвис Пресли.
Я думаю, что нет. Я думаю, что если уж проводить какие-то сравнения, то, прости господи, наверное, Кобзон ближе к Синатре.
Как вы относитесь к противостоянию Элвиса Пресли и группы «Битлз»? Вы на чьей стороне?
Вы знаете, насколько я понимаю, под конец жизни у Элвиса Пресли, говоря современным языком, с моей точки зрения, просто поехала крыша. Ничем другим у нормального человека желание стать почетным агентом ФБР я объяснить не могу. Я понимаю, активным агентом ФБР, ради бога. Если ты считаешь, что надо родину защищать от Джона Леннона и Поля Маккартни, вперед, твое право. но вот получить там чуть ли не значок почетный пожарный города Сан-Луис, это, по-моему, какой-то бред уже. Начнем с того, что Битлз к нему относились с огромным уважением. А. Они его пели, и Б. Именно они к нему приехали на эту тайную встречу в Грейсленд. Они, он к ним, как любой исполнитель, любой певец, он не мог не быть завистливым. И когда он увидел, как эти четверо ребят, в общем, тут же смели все то, что он пытался для себя выстроить, то, ну, разумеется, он к ним испытал какие-то, мягко говоря, отрицательные чувства. Хотя, в общем, кроме того, что он их назвал агентами антиамериканизма и что им не место в Америке, я что-то не помню, чтобы он активно о них плохо отзывался. По-моему, по их музыке он проходился достаточно сдержанно. Я не знаю, как он мог к ним относиться после их распада. Все-таки Битлз не стало, Пресли остался. Но, по-моему, уже потом уже видел в них скорее фигуры общественно-социальной жизни, нежели музыкальной.
Если бы он дожил до своего 80-летнего юбилея, ведь могло быть и такое. Что бы он пел сейчас, как вы думаете?
Мне кажется, что вообще, когда мы говорим про Элвиса Пресли, то надо все-таки вот различать двух разных Элвисов Пресли. Один — это тот бунтарь, революционер, который в чем-то перевернул мир эстрадной музыки. А второй — это человек с очень приятным голосом, который на том базисе, что построил первый бунтарь, на той славе, что ему обеспечил вот тот самый первый бунтарь, которого мы видели, например, в фильме «Форрест Гамп», там, этот второй человек становился все больше и больше обычным эстрадным певцом. Очень хорошим. Его все любили. Замечательно поет, но проникновенно и слезы на глазах. Но он стал просто эстрадным певцом. Но он и был бы эстрадным певцом. В конце концов, Фрэнк Синатра, который никого не спровергал, тем не менее, был просто эстрадным певцом всю свою жизнь и неплохо работал, неплохо выступал, неплохо творил, неплохо зарабатывал. Самое близкое, к сожалению, что сейчас можно как-то поставить рядом с тем, чем мог бы быть Элвис Пресли, я думаю, это Том Джонс, который совершенно спокойно работает, выступает, поет.
Из незатасканных песен Пресли что вам больше всего нравится? Какая есть хорошая, малоизвестная песня Пресли или таких нет?
Я говорю с изрядной долей критики по отношению к социальному статусу певца, по отношению к его месту и роли в общественной жизни. Что касается его как певца, я его очень люблю, очень часто слушаю. Как правило, или самые ранние его песни, или самые поздние. Мне, наверное, меньше всего нравится как раз этот гигантский средний период, когда вот начался этот чёс в Лос-Анджелесе, когда пошли эти чудовищные фильмы с его участием. Вы знаете, на кого он мне сейчас напомнил? Маяковского, как ни странно. Блистательный ранний период, трагичные, очень хорошие, самые последние стихи, ну и, в общем, ну, мягко говоря, несколько сомнительный средний период. То же самое у Пресли. А что касается неизвестных песен, но мне кажется, что все больше и больше выползает сейчас, учитывая, что Пресли уходит в историю, то я бы, конечно, вспоминал его ранний период. Есть замечательные ранние его песни, не обязательно рок-н-ролльные, а вот то, что мы говорим, так как бы эстрадные, но спетые, искренне спетые, вот с таким чувством, но что просто сейчас мало кто поет. Есть одна запись, которую я мечтаю найти уже лет 30, наверное. Я слышал один раз в жизни. Найти не могу. Это был концерт Элвиса в каком-то американском городе, когда заболела его хористка, которая была на бэк-вокале, одна из девочек. Пешно позвали в этом городке девочку, которая знала его репертуар и умела петь. Но всем на горе она оказалась из церковного хора. И она не обладала навыками эстрадного пения. И когда нужно было начать подпевать, она включала свою голосину, тут же забивая всех остальных, включая и самого певца. И вот в фонограмме слышно, что на втором припеве, вторая, когда она вступила, Элвис перестал петь, а просто заржал в микрофон. Она, как в тетерев, ни на что не обращая внимания, продолжала своим мощным церковным госпельным голосом петь то, что ей было написано. Весь зал, вся сцена, все хохотали от того, как она это делала. Замечательная была запись. Элвис был на высоте общения с публикой. Прекрасная была запись, найти не могу.
Для гостя нашего эфира из солнечной Москвы Андрея Гаврилова не может прозвучать эта запись. Что послушаем?
Как ни странно, абсолютную классику, одну из двух на ваше усмотрение, или «Hound Dog», то есть песня, которая заставила весь мир говорить о том, что он непристоен, что он отвратителен, что он гадок. И, кстати, он извинялся в следующей телепередаче за манеру исполнения этой песни, за движение бедрами. Или, если что-нибудь нужно более ласково, это «Heartbreak Hotel». You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie.
80 лет назад родился Элвис Пресли. О творчестве этого певца я беседовал с историком музыки Андреем Гавриловым. Прозвучали архивные записи «Свободы» августа 1977 года. У микрофона в студии «Свободы» Андрей Шарый. Всего доброго!